YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо», поэтому смотреть и слушать вас можно не только на YouTube, который, я надеюсь, вы своими действиями и мыслями все-таки немножечко ускоряете. Если вы не знаете, как ускорять YouTube, в интернете есть множество сейчас инструкций, может быть, про это мы немножечко еще и поговорим поподробнее попозже. В общем, если что, приложение «Эхо» тоже работает, там идет аудиопоток, почти все, как на старом любимом радио. Подключайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. В гостях у нас сегодня Михаил Светов, политик, блогер, либертарианец. Михаил, приветствую вас.
Приветствую, Арсений, зрители «Эхо», точнее, «Ищем выход», всех рад видеть.
Ну, смотрите, у нас, конечно, невозможно не начать. Хоть всегда хочется про Петербург поговорить побольше, но мы в таком большом мире теперь живем все время, что невозможно, конечно, обсуждать события и в других местах, особенно на границах России. Курская область, понятно, уже двое суток находится под пристальным вниманием, наверное, всех, в общем, кто как следит за тем, что происходит в России, в Украине, с этой войной. Вот 350 квадратных километров. Посчитали, что это уже больше, чем российские войска захватили с начала зимы. Да, мы видим, что российские войска с начала зимы все время наступают. Вот теперь Украина нанесла такой контрудар. Черт его знает, ожидаемый, но, видимо, все-таки неожиданный. Сейчас уже говорят, что, конечно, все ждали, но как-то ощущение, что неожиданная история. Мы с вами не военные эксперты, вряд ли мы сможем погрузиться в тактику и стратегию. У меня к вам скорее другой вопрос. Во-первых, может быть, немножко провокационный. А как вы вообще относитесь? Удача это? Как вы считаете, хорошо ли это, что украинцам удалось нанести такой удар? Или это...
Ну, мне кажется, все-таки хорошо или плохо – это неправильная постановка вопроса. Нужно думать, какие задачи перед собой Украина ставит вот этой военной кампании. Точнее, вот вылазка, которая сейчас произошла в Курскую область. У меня есть некоторая такая циничная версия, что это попытка набрать обменный фонд на потенциально вот ту вторую волну обмена, которая должна была произойти после обмена политическими заключенными. Много муссировался этот вопрос, что вот на самом деле готовится обмен именно военнопленными, и, может быть, это была вот попытка пополнить свой фонд для того, чтобы получить больше людей в обмен. Это, снова, версия циничная, но как бы на войне в основном циничные версии имеют право на существование. Поэтому вот моя версия, она такая, во-первых. Во-вторых, в свете обсуждения возможных каких-то мирных переговоров, возможно, Украина хотела получить какой-то дополнительный козырь и показать. А вот посмотрите, это не только вы сейчас будете выступать с позиции силы и требовать уступок территориальности, но и у нас есть территории, которые мы контролируем, которые вы будете выпрашивать у нас. Может быть, как бы и эта версия имеет право на существование, но вы правильно сказали, что сам я не военный эксперт, поэтому могу обсуждать только политическую сторону этого вопроса.
Ну, вот когда я спрашивал, хорошо или плохо, в первую очередь я исходил, ну, как мне кажется, из единственного какого-то, да, возможного измерения вот этих вот понятий «хорошо-плохо», что скорее закончилась война, да? Наверное, это в общем интересах людей, да, в любом случае, что люди перестали убивать людей. Важное... Вот с точки зрения
это важное уточнение.
Прекращение огня, переговоров.
Да, это важное... Это важное уточнение, что с точки зрения
политиков... Мне просто тоже было интересно, как политиков. Вы поймете, хорошо или плохо, поэтому я не уточнял сразу, да.
Просто то, что хорошо для людей, не обязательно хорошо для политиков, и для многих политиков по обе стороны границы, как в России, так и для Украины, эскалация является, ну, не хочется говорить там благополучным развитием событий, да, но политически выгодным развитием событий, потому что это гарантирует их дальнейшее нахождение во власти, это гарантирует откладывание ответа на вопрос, да, а стоило ли оно того, и это откладывает в будущее момент, когда будет пересмотрена их должность, которую они занимают. Это в данном случае относится к людям, которые кто занимает выборные должности на Украине, например. То есть чем дольше длится война, чем дольше откладываются президентские выборы на Украине, тем дольше откладывается момент, когда Владимира Зеленского спросят, да, а вот стоило ли все происходящее того. Снова я здесь не выдвигаю каких-то своих обвинений, своих версий, просто обращаю внимание, что коготок у политиков, он застревает по мере того, как война усугубляется, и отложить момент, когда вопросы будут заданы, очень-очень хочется. И это страшная спираль, в которую, конечно, не хотелось бы попадать, но в которую, мне кажется, сегодня многие уже попадают.
То есть, ну, вы считаете, вы так сказали, что не утверждаете, но все-таки, на ваш взгляд, Зеленский действительно не заинтересован сейчас в перемирии? Вы действительно думаете, что он будет в первую очередь бороться за свое политическое будущее? А какое политическое будущее? Оставаться вечным президентом? Думаете, он хочет стать диктатором? Или просто, чтобы ему не пришли...
Нет, это просто страшный вопрос, на который очень не хочется давать ответы. То есть здесь совсем не обязательно есть какая-то такая циничная подоплека. Это такой нормальный человеческий страх, во-первых. Во-вторых, ну, разговоры, которые ходили в самом начале войны, что действительно как бы эскалация – это единственный нормальный шанс Украины на победу. То есть превратить региональный конфликт, который мало кого интересует, в глобальный конфликт, в который проиграет Россия. Цена глобального конфликта нам всем понятна, она будет катастрофически, но политически для Украины такой конфликт вполне себе может быть выигран, выгоден, да, политически имею в виду для проекта Украины, а не для людей, которые на Украине живут, это разные вещи.
И в связи с этим, вот все-таки говоря о перспективах для каких-то переговоров, последний месяц говорили о них очень много. Конечно, вот этот обмен политзаключенными, который очень многих порадовал, стал очередным шагом, во всяком случае, для продолжения этих разговоров. Может быть, это какой-то этап впереди, перед тем, как все-таки начнутся мирные переговоры, потому что понятно, что это не только переговоры между Россией и Украиной, что много стран действительно уже вовлечены в это по уши. Вот теперь этот удар по Курской области, который, в общем, бои там продолжаются, и пока украинские войска закрепились, мы совершенно не знаем, чем это закончится, но вот конечно, это какое-то явное изменение на фронте. Как вам кажется, все-таки движемся мы к миру или только отдаляемся?
Ну вот на момент переговоров казалось, что движемся. Сейчас, когда произошло такое наступление, кажется, что отдаляемся. Мне кажется, однозначно сейчас не знает никто, и каждый пытается разыграть свою руку лучше, чем соперник. То есть вполне возможно, я допускаю, что вот эта военная операция, которая произошла в Курской области, это на самом деле реакция на обмен, и вполне себе возможно паническая реакция со стороны Украины. Не допустите, чтобы переговоры начались, потому что Украина все еще не находится вот в том положении, чтобы вернуть себе границы 91-го года, или хотя бы границы 2022 года, когда война только началась. Можно себе это представить? Можно. Мы пока не знаем подробности произошедшего, а может быть, это была, наоборот, месть, своеобразная месть людей, которые Украину поддерживают, за то, что на этот обмен пришлось идти. Потому что все мы понимаем, что этим обменом Путин, несмотря на то, что это очень радостное событие, что действительно вот те 17 политзаключенных, которые оказались на свободе, это редкая благая весть за последние годы, но политически, конечно, обмен был для Владимира Путина максимально выгодным, в том плане, что он получил в обмен на своих, шпионов, отдал несколько российских оппозиционеров и при этом не отдал Алексея Навального, которого непосредственно перед обменом убили, как вот сейчас это вспоминает Мария Певчих и команда Навального. То есть Владимир Путин добился всех поставленных перед собой целей. Может быть, это такая месть, но снова, да, мы не знаем, что происходит в кулуарных, в кулуарах, поэтому
А думаете, действительно украинцев этот обмен так задел?
Нет, не украинцев. Я думаю, что по итогам этого обмена просто украинцам был дан определенный карт-бланш на проведение военной операции на территории России. Мы помним, что на протяжении первых двух лет войны украинцам было строго-настрого запрещено подобные вылазки делать. Они происходили эпизодически происходили от рук так называемых российских батальонов, да, как там «Легион свободы» назывался, и РДК, самые значительные. Но армия ВСУ, как бы всей своей силой, вылазок никогда не совершала. Это первый раз. Поэтому я думаю, что просто по итогам обмена им дали впервые добро на то, чтобы такую вылазку совершить.
То есть думаете, что заявление американцев, да, вот тот же Кирби, я читал, говорит, что мы вообще в шоке, ничего не знали, что А Украина проведет эту операцию, думаете, что это лукавство?
Ну, верится с трудом, потому что только что Украина получила самолеты-истребители F-17 же, да? Да. Только что получили новую партию военной техники.
F-16. И поверить...
F-16, да-да-да, спасибо большое. Только что получили новую партию военной техники, и как бы после этого совершить такой саботаж договоренности, ну, как бы мне верится с трудом.
А, тогда про... То есть все-таки... ну, и эти вопросы я задаю и вам, и себе, потому что всем, я думаю, очень интересно понять. Близятся сейчас переговоры или нет? Потому что я до конца вашу логику не понял, что вроде бы обмен сначала был этапом в плюс к переговорам, а потом получается, что после этого обмена дали карт-бланш, как вы говорите, на то, что...
Ну, здесь, понимаете, как бы я как внешний наблюдатель могу только реагировать на какие-то новостные
чтобы
поводы буквально.
Напасть
как...
на Курскую область.
Да, понимаете, как бы я здесь тоже внешний наблюдатель, у меня нет каких-то инсайдов относительно того, как проходят переговоры, поэтому, да, со стороны казалось, что, может быть, этот обмен спровоцирует переговоры, какое-то умиротворение с снижением накала обстановки на войне. Но в рамках как раз этих кулуарных отношений могло произойти ровно противоположное. Я думаю, мы чуть яснее это поймем в ближайшие дни, когда станет окончательно ясно, произошла ли эта вылазка по молчаливому согласию, скажем так, людей, которые поставляют на Украину оружие, или же это была скоординированная операция. Если эта операция скоординирована, то да, есть попытка откинуть переговорный процесс назад.
Тут же еще один любопытный момент в этой атаке, да, захватили вот эту газораспределительную станцию, через которую, как пишут, идет поток газа во всю Европу. Есть ли, вообще, понимаете, есть ли в этом какой-то смысл?
Нет, в этом смысл в этом никакого нет, потому что все эти трубы и так идут через территорию Украины. Если стоит задача предотвратить подачу газа из России в Европу, то Украина это могла сделать давно, еще в самом начале войны, просто уничтожив трубопровод. Украина этого не делает, и более того, сама эта газоперерабатывающая станция, она все еще стоит невредимая, и украинское правительство посылает сигнал в Европу, что бы ни произошло, эта станция будет в порядке. Поэтому в очередной раз остается констатировать, что да, война никогда не меняется, и она происходит вокруг трубы. Поэтому, если вы хотите, если вдруг, не дай бог, вы оказались в зоне боевых действий, то, наверное, это самая безопасная точка, в которой можно находиться рядом с трубой.
А, кстати, Михаил, по поводу газовой трубы, вот это, меня всегда тоже мучает вопрос. Украина все-таки политически довольно неоднородна. А разные люди есть с разными взглядами. И, ну, условно говоря, есть Зеленский, который пытается строить всю эту политику, да, ему не позавидуешь, конечно, всей ситуации, в которой он оказался, думаю, не просто ему. Но есть же многие, ну, там, украинские националисты, то, что мы назовем так общее, да, которые, или какие-то другие силы, там, чуть более радикальные, которые не могут вести себя так умеренно, там, как Зеленский, который вынужден разговаривать с европейцами, американцами, сохранять эту трубу. Почему никто не рванул? Вот у вас есть какой-то ответ на этот вопрос? Почему никто из условных партизанов, просто каких-то... По началу войны армия же украинская вообще была очень странная. Там были, ну, подразделения регулярные, была вот эта территориальная оборона, которую только через полтора года полностью перевели уже в ряды, ну, вот, военнослужащих, как бы, да, таких, ну, национальных ВСУ. И никто не рванул эту трубу. Вот это меня, если честно, удивляет.
Ну, вот потому что и современное украинское правительство, и военные как бы формирования, которые там существуют, это как индийский бог Шива, да, у него много рук, но при этом каждый из них любит кушать, и каждый из них любит получать оружие с Запада, потому что все группы интересов на Украине хорошо понимают, что без помощи Запада они не имеют как бы необходимой боеспособности, не имеют никаких шансов победить путинскую армию. И это понимание их удерживает от того, чтобы совершать поступки, которые однозначно лишает их западной поддержки. И как раз уничтожение газовой трубы есть один из таких факторов. Если бы Запад... Это один из таких факторов, что, ударив по этой трубе, они просто потеряют ту поддержку, которая им необходима для продолжения войны.
А, как вы понимаете, да, вопрос переговоров мирных, возможно, в преддверии все-таки выборов в США. Да, понятно. Во всяком случае, мы привыкли считать, что американские выборы – это такой серьезный решающий фактор. Но действительно, разница между Трампом и Харрис, они очевидны, это очень разные политики, да, они не похожи друг на друга. Понятно, что, наверное, в связи с одними результатами или другими, может быть, как-то изменится американская политика по отношению к Украине. Вот насколько сейчас, да, до выборов недолго осталось.
3 месяца.
А насколько сейчас концентрированное такое время, когда все должно решаться? Как вам кажется, насколько вот этот фактор важен и каким образом он влияет на происходящее вот именно в связи с переговорами?
Да, справедливости ради, мне кажется, что конкретный результат выборов на самом деле на ситуации, происходящей на Украине, скажется в меньшей степени, чем это принято считать, потому что Дональд Трамп, вопреки тому, что говорит пропаганда, в том числе либеральная пропаганда, президент, в общем, для Владимира Путина достаточно неудобный. Во-первых, из-за своего огромного эго. Во-вторых, мы видим, да, с какой интонацией Трамп говорит о Путине последние месяцы. То есть вот он говорит, что я приду к власти, выдвину Путину требования, от которых тот не сможет отказаться. Путину вообще не нравится, когда с ним говорят с положения силы, а это единственное положение, с которого умеет говорить Трамп. И Путин несколько месяцев назад уже прямым текстом сказал, что вообще-то Кремлю выгоднее победа на этих выборах демократов. И я, честно говоря, склонен этому верить. Мне кажется, что действительно и неопытность команды Харрис, и, в общем, те внутренние трения внутри Америки, к которым приведет победа ее администрации, Путину скорее на руку. Путин считает, искренне, мне кажется, считает, его администрация искренне считает, что конфликты, которые сегодня раздирают американское общество, они играют ему на руку, и я, в общем, склонен этому верить. Поэтому в случае там победы Трампа или Харрис, ситуация на Украине изменится, но совсем не обязательно в ту сторону, в которую принято считать там, в либеральных кругах. То есть победа Трампа автоматически не означает, что у Владимира Путина все будет хорошо. А вот победа Харрис означает, например, что у Соединенных Штатов как не было, так и не будет какой-то внятной внешней политики. Потому что президентство Байдена, в общем, внятной внешней политикой не отличалось.
И вот в связи с этим, так как мы находимся перед этими выборами, как вы думаете, перед ними будут ускоряться события? Или наоборот, все будут сейчас наоборот ждать вот этих вот результатов выборов?
Они будут ускоряться, но не потому, что все хотят разрешить вопросы до победы Трампа, а потому, что это часть, в том числе, как бы вот этого предвыборных торгов, которые происходят в Соединенных Штатах. Например, обмен пленными, который только что произошел неделю назад, это в первую очередь внутриамериканское событие. То есть это попытка демократов выбить у Дональда Трампа вот те козыри, которые были у него на руках. Трамп давным-давно дразнил демократов тем, что вот, посмотрите, они не могут вызволить американских граждан из путинского плена. Много делал акцентов на том, что в случае прихода к власти он обязательно освободит Эвана Гершковича. И вот у Трампа этот козырь выбили. То есть, да, события будут ускоряться перед выборами, но они будут ускоряться в рамках разрешения внутреннего политического конфликта Соединенных Штатов, а не потому, что вот все боятся, что сейчас придет к власти Трамп и, значит, встанет на сторону Путина. Там немножко другие процессы.
Ага. Вот мне, кстати, интересно, может быть, вы понимаете лучше, насколько действительно для американских выборов вот этот обмен важен? Ну, потому что, в конце концов, освободили там какого-то журналиста, еще там кого-то, каких-то российских политзаключенных. Ну, тут разговор-то, но все время идет серьезный про аборты там, и про оружие, и про иммиграцию, да? А вот, что наверное, все вопросы серьезные. В общем, насколько это действительно может повлиять на вот то, что на какие-то предвыборные расклады?
Ну, это разные вещи немножко. Вот то, что кажется самым значимым событием для нас, да, освобождение политзаключенных, в Соединенных Штатах действительно проходит под радаром и интересует, наверное, только небольшую группу экспертов. Освобождение Эвана Гершковича – это большое событие, и, ну, тут можно спорить, да, почему оно стало большим событием. Это из России кажется, ну, журналист и журналист, как бы их судьба никого не интересует. В рамках, как бы, американской политической мифологии это американский гражданин, который находится в плену, которого нужно спасать, и президент, который не спасает, который бросает бросает американского гражданина на произвол судьбы, он автоматически себя подставляет под шквал внутренней критики. Так раз устроено просто медийное пространство в Соединенных Штатах, поэтому освобождение именно Эвана Гершковича, даже не так, освобождение Эвана Гершковича, может быть, само по себе колоссальным событием и не является, а вот его нахождение в путинском плену, это было новостью, которая подтачивала администрацию Байдена и, соответственно, Камалу Харрис, которая сейчас баллотируется на президентский пост.
Многие критикуют этот обмен, и, в общем, понятно, почему. Ну, во-первых, вышел на свободу убийца Красиков, да, с тем, что он убийца, не спорит даже в России, кажется, можно смело его так называть. А во-вторых, и этот тезис может быть в каком-то смысле, особенно для россиян, еще болезненнее, или для тех людей, которые связаны с Россией, что это стимулирует брать Путина заложник. Да? Вот мы сегодня видим, что 15 лет тюрьмы, вот это буквально новость последнего часа, запросили гражданки США Ксении Карелиной, она и гражданка России тоже, которая вот приехала в Екатеринбург, и она $50 перечислила украинскому фонду «Разум for Ukraine», который занимается, вообще-то, насколько я понимаю, гуманитарной помощью, но ФСБ считает, что она занимается покупкой снарядов. В общем, $50 перечислила украинцам, вот сейчас 15 лет тюрьмы ей запросили. Другого слова, как очередной раз, да, человека берут заложники, в общем, в голову не приходит. Понятно, что Путин может продолжать это делать, ну, так вот, логично, чтобы потом, если что, своих шпионов выменивать. Насколько критична ситуация? Насколько правильным был обмен вот с этой точки зрения, на ваш взгляд?
Я думаю, много было уже публикаций в иностранных СМИ, в том числе, где, в общем, еще раз повторю, да, этот вайб-обмен был в первую очередь выгоден Владимиру Путину. И это ситуация, в которой американские политики и вообще западные политики, участвовавшие в обмене, пошли на договор с тем, что называется, с договором с террористами. И, конечно, Путин получил конкретный стимул. Его методы работают, он может убивать политзаключенных, он может брать в обмен, он может брать в плен иностранных граждан и получать за эти очевидные выгоды в виде выменивания своих каких-то подельников. И это не первый раз, когда это происходит. Мы помним ситуацию с Бриттани Гарнер, американская баскетболистка, которую точно так же задержали в аэропорту Шереметьево по, в общем, ну, достаточно тривиальному поводу. Какое-то количество травы нашли у нее в багаже, и она также стала, как бы, стала активом обменного фонда Владимира Путина. Поэтому, да, мы сейчас, Кремль сейчас выучил, что эти методы работают, нужно продолжать. Так что, еще раз повторю, что по итогам этого обмена, конечно, победил Владимир Путин.
И вот в связи с этим, да, в связи с этими размышлениями о том, что, ну, во-первых, осталось еще очень много политзаключенных, да, все увидели цифры мемориала, больше 1000 в России. Дрожь, конечно, от этих цифр берет. С другой стороны, вот будут брать заложников, в всяком случае, это такой понятный вектор. А в-третьих, обменяли убийц. Наверное, все это, я так предполагаю, на особенно политиков, вышедших по этому обмену, на Яшина, Пивоварова, Карамурзу, определенным образом, наверное, это все тоже давит. Ну, вышли они, а кто-то остался. Да, понятно. Я надеюсь, что они очень рады, что они вышли, все очень рады, и никто их, естественно, не обвиняет, я полагаю, что их освободили. Но груз ответственности, вот все эти факторы, а наверняка там есть еще свой шкафчик с какими-то другими моральными дилеммами и выборами, которые происходили. В общем, на них, конечно, давят. Теперь на них еще давят. Вот они выступили, да, один раз. Вот Яшин накануне выступал в Берлине. Интервью раздали какое-то количество. Огромное количество критики увидели в интернете в адрес вот этих вот вышедших политиков. Во-первых, как вам, Михаил, их выступления, да, ну, первые? Чего вы от них ждете?
Я бы хотел разделять эти две вещи, потому что я считаю, что первое, что вы произнесли, что вот на них давят, что они вышли, а кто-то остался в тюрьме, вот я совершенно считаю несправедливым ни такое, ни обвинение, даже обсуждение в таком ключе. Ребятам действительно по-настоящему повезло, за них боролись, за них было кому бороться. Слава богу, что они оказались на свободе. И если вдруг по какой-то причине там их гложет чувство ответственности и вины за то, что они вышли, а кто-то не вышел, вот я, да, Михаил Светов, человек, который, в общем, любит какие-то вещи предъявлять, наверное, окружающим, да, вот за это им не предъявлю никогда. Слава Богу, вышли, молодцы, пусть постараются сегодня приложить там свой талант, свою медийность, свои какие-то политические способности к тому, чтобы помочь оставшимся, потому что они сегодня получили такую возможность. Никакой ответственности за то, что они вышли, а другие нет, на них нет ни в коем случае, и давайте даже в принципе в таком ключе это не обсуждать, мне кажется, это просто несправедливо. Что касается второй части вашего вопроса, относительно ожиданий, которые есть по отношению к выжившим, то ожидания есть только по отношению к политикам.
Это связанные вещи.
Да, да, ожидания есть только по отношению к политикам, то есть вот из 17 человек, которые вышли на роль политика, претендуют только 3. Это Андрей Пивоваров, Илья Яшин и Владимир Кармурза. И к ним ожидания не как к людям, которые вышли на свободу и теперь, пожалуйста, отрабатывайте, а как к людям, которые претендуют на то, что они политики, на то, что они хотят кого-то представлять, на то, что они претендуют на роль какого-то лидерства. Вот здесь, да, как к политикам, у меня ожидания к ним очень большие, и в меру своих каких-то медийных ресурсов, мы будем оказывать давление на то, чтобы, например, они оставались российскими политиками. Мы видели, во что превратилось антивоенное движение в последние 2,5 года. Я бил тревогу, говорил, что нет, ребята, вы, если вы претендуете на роль российского политика, вы должны защищать именно интересы российского общества и не бояться выходить под российским флагом, который путинским не является. Вот все те вещи, все те требования, которые предъявлялись к остальным членам антивоенного движения, участникам антивоенного движения, которые были эти 2,5 года на свободе, теперь будут, конечно, применяться и к вышедшим на свободу. Но только по факту того, что они претендуют на роль политиков, а не потому, что вот они кому-то обязаны тем, что их сейчас отпустили. Нет, это совершенно разные вещи.
Друзья, во-первых, я вижу сообщения, которые нам приходят о том, что в России с сегодняшнего дня все происходит еще хуже с YouTube, что еще хуже он открывается, еще он больше тормозится. Напишите в чатик, пожалуйста, если вы из России, как у вас там, получается ли кому-то без VPN смотреть, получается ли кому-то с VPN, или вы все из-за границы. Вот я, к сожалению, вот то, что есть у нас лаги, это, кажется, у меня подлагивает интернет. Я думаю, что многие наши зрители знают, что я живу в море, вот, и, к сожалению, иногда такие проблемы бывают. У нас скоро будет небольшой перерыв, я попробую перезагрузиться. А вы пока, друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайки в новой ютубной реальности. Я полагаю, это будет еще более актуально. Если вы хотите поддержать наш канал, у нас здесь под видео все написано. Михаил, вот все-таки, что вы сказали, да, вы ждете, что они останутся российскими политиками. Я думаю, что я примерно понимаю, о чем вы говорите, чтобы они стали там заявлять не о том, что все бегут записываться в ВСУ и закупать дроны и какое-то вооружение, да, а что, чтобы говорить о санкциях и так далее. А насколько все-таки, как найти баланс? Да? Ситуация же действительно сложная. Не просто Путин диктатор, Путин ведет войну с Украиной. Война, ну, захватническая, он ее начал. Тема Украины никуда не деться. Оставаться просто российским политиком, не касаясь этой темы, этой войны, невозможно. Как, на ваш взгляд, найти вот этот баланс?
Ну, войну можно осуждать и критиковать без того, чтобы вставать на сторону Украины, потому что у Украины есть свои политики, у Украины есть свои защитники, и, в общем, даже за пределами Украины, да, большая часть мирового сообщества, оно выступает на стороне именно Украины. И ни в коем случае там не ставлю это в вину им. Украина заслуживает того, чтобы на ее сторону кто-то вставал, как бы страна действительно оказалась под атакой путинской армии. Но у России должны быть адвокаты. И человек, который выступает в роли политика, должен быть адвокатом российского общества. Это его работа. Если адвокат выполняет функцию прокурора, он саботирует, он предает интересы своего клиента. Политик, который начинает выступать в интересах соседней страны, в другой страны, он предает интересы того общества, на лидерскую роль, в котором он претендует. Поэтому здесь стандарт очень простой. Да, можно осудить войну, можно сказать, что Владимир Путин нанес России колоссальный урон тем, что он ее развязал. Я много раз говорил, что эта война не просто преступление, эта война ошибка, это еще страшнее, потому что последствия этой войны Путин не просчитал, последствия для России. И все это российский политик может говорить без того, чтобы призывать донатить на дроны ВСУ, без того, чтобы мазать общество ответственностью за преступление, которое над этим самым обществом же и совершил режим Владимира Путина, без того, чтобы вменять русский кем ответственность, да, и требовать, например, там, платить и каяться, как это делает значительная часть либеральной общественности. Поэтому можно оставаться оппозиционным российским политиком и выступать на стороне и в интересах России. И я считаю, это то, что я жду от вышедших на свободу. Это то, на самом деле, что они на эмоциональном уровне очень классно прочувствовали во время своей пресс-конференции. Мы видели, какую-то реакцию вызвала в значительной части, либеральной части антивоенного движения. Вот они, ребята, не разобрались, они только-только вышли на свободу. Сейчас, значит, они им все объяснят. Вот в этот момент сейчас им все объяснят, он выглядит для меня совершенно жутко. Вот с чем они к ним будут приходить? Они им будут приходить с шантажом, там, что у них визы отнимут или что? Или что у них денег не появится? Потому что многие из вышедших, там, окей, у Владимира Кармуза есть какая-то сетка поддержки за границей, у Ильи Яшина, у Андрея Пивоварова такой сетки нет. Да, это люди вышли гол как сокол, без денег даже вот на поесть купить. Может быть, их будут шантажировать, я не знаю. Но факт остается фактом. В момент выхода на свободу, когда они оставались честными, когда они оставались искренними, когда они действительно прочувствовали, да, зачем они пошли на такой колоссальный для себя риск, сели в тюрьму, провели там больше года. Андрей Пивоваров 2,5 года в тюрьме провел. Да? А вот в этот момент они были максимально искренни и сказали правильные вещи. И если эти слова, да, мнения будут сейчас под давлением среды меняться, ну, для меня это будет верный сигнал, что эти люди, да, вот, выдержав путинское давление, не выдержали какого-то иного. Но я надеюсь, как бы, что им удастся это пережить, и мы увидим их в строю российских политиков все-таки.
Напомню, Михаил Светов у нас в гостях, друзья. Спасибо, что вы пишете. Я вижу, что все-таки через VPN, даже просто без VPN из России работает. Это хорошие новости. Не забудьте пока поставить лайк, поддержать наш канал. Мы прервемся буквально на 30 секунд и продолжим эту беседу. Сейчас вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». 11 часов 32 минуты в Петербурге. Политик, блогер, либертарианец Михаил Светов у нас в гостях. Смотрите, мы вот говорим про вот этих вот вышедших на свободу, в первую очередь, политиков, что, конечно, от них, я думаю... Почему я начал говорить о том, что на них что-то давит, да, помимо того, что сейчас на них люди смотрят с надеждой, что они смогут что-то делать, потому что, насколько я вижу, не очень буду, наверное, профессионально, но буду ссылаться на своих многочисленных друзей и знакомых, которые уехали после начала войны или которые остались в России и которые не поддерживают ни Владимира Путина, ни войну. В общем-то, люди, которые смотрят, там, этот мой... там, 30-летнее, да, поколение, в общем, те, кто смотрит на оппозицию какую-то действующую, смотрят на нее несколько со скепсисом сейчас. Вышли Яшин, Пивоваров, Карамурза, на них, конечно, многие сейчас посмотрят с надеждой. Может быть, эти что-то смогут сделать. Что смогут, никто, наверное, не скажет, потому что, ну, а что может, Путина свергнуть? Вроде нет, но какие-то надежды на них есть. Как вы понимаете, Михаил, опытный политик, что могут они сейчас сделать? Что могут сделать Яшин и Пивоваров, кроме того, чтобы не впасть в вот эти вот дрязги в Твиттере, да, которые, наверное...
Это на самом деле очень многого стоит. Вышли на свободу люди, которые обладают собственной политической репутацией, которые не были замешаны вот в ошибках последних 2,5 лет. И, соответственно, могут с этих своих позиций переформатировать антивоенное движение, которое, на мой взгляд, абсолютно потеряло связь с российским обществом за последние годы. Так что это уже дорогого стоит. Возвращение антивоенного движения, ну, в некоторое национальное русло, если угодно. То есть в русло действительно защиты защиты российского общества от войны и последствий войны, нежели такого, нежели продолжение существования в контексте так, кучки проукраинских активистов. Это дорогого стоит. Но в то же самое время Илья Яшин совершенно правильно сказал в своих первых интервью, что, конечно, политику из-за границы сложно поддерживать и связь с российским обществом, и на самом деле сложно как-то влиять на российскую политику. Именно поэтому Владимир Путин так настойчиво выдавливал всех людей, претендующих на политическую субъектность из России. Илья Яшина вот даже просто выгнал из страны без загранпаспорта. История, на самом деле, совершенно вопиющая. Вот у нас есть конституция, которая запрещает выдавать российских граждан иностранным государствам. А Илью Яшина просто выпинали без загранпаспорта, без немецкой визы, без ничего, обменяли на каких-то, на Красикова в том числе. Да? Поэтому для вышедших людей сегодня доступно что? Не навредить, это уже очень многое, потому что, например, Стэнфордская группа, люди, которые разрабатывали санкции последние 2.5 года, они именно навредили. Будет здорово, если тому же самому Илью Яшину удастся остановить эти процессы. Риторически доказать, что оппозиция, она на самом деле защищает интересы России, а не интересы других государств, это дорогого стоит. Насколько они с этой задачей справятся, нам предстоит увидеть. Но я всех призываю, вот кто наши эфиры сегодня смотрит, видел много комментариев в интернете, что вот эти люди только что вышли, не нужно на них давить, они вот разберутся сами. Нет, на этих людей всегда будут давить те или иные силы, если вы отказываетесь быть той силой, который будет на них давить, когда они делают какие-то недопустимые, на ваш взгляд, вещи, значит, просто победят какие-то другие группы, какие-то другие организации. Поэтому давление, оно необходимо, и вот все это рассуждение, ой, вы знаете, они просидели 2.5 года в тюрьме, оставьте их в покое. Нет, если они претендуют на роль политика, то человек, который претендует на такую роль, конечно, не должен быть оставлен в покое, на него общество должно это давление продолжать. Поэтому там ситуация, которая сложилась на выступлении Ильи Яшина вчера, да, снова это не проблема Ильи Яшина, это проблема организаторов реформ, где были прямые заявления, что не нужно приходить на мероприятия с российскими флагами, а с украинскими флагами приходить можно, и в итоге мы ни одного российского флага на этом мероприятии не видели. Вот это как раз вот такая точка приложения давления, абсолютно внятная, да, что нет, российский политик должен выступать на фоне российского флага, он должен бороться за российский флаг, потому что если он даже флаг не в состоянии отстоять на собственной встрече, то уж страна ну, он защитить будет не в состоянии 100%.
То есть я правильно понимаю, что вы видите сейчас возможности вот этих вот вышедших политиков, у которых есть определенный авторитет, да, и у которых сейчас есть какое-то влияние и возможность общаться с разными людьми, все-таки в первую очередь в работе с европейскими чиновниками, разговорами о санкции,
из диаспоры.
И диаспоры. То есть для внутри России действительно никаких вариантов что-то делать внутри.
Нет, что-то организовывать внутри. Что-то организовывать внутри России из-за границы абсолютно невозможно, да, и я думаю, чем быстрее политики избавляются от этой иллюзии, тем лучше. Но из-за границы доступно работать над смыслами, доступно работать над какой-то идеей, да, прекрасной России будущего, которая даст свои плоды, когда все-таки какой-то катаклизм политический в России случится. Да. Владимир Путин так или иначе не вечен, и к этому моменту нужно готовиться.
Да, друзья, у меня было. Чуть-чуть подлагало больше. Я думаю, что вас, Михаил, слышно.
Да, я могу повторить. Я могу повторить свою реплику.
С интернетом сейчас я надеюсь, ага.
Да, давайте я повторю.
Да, то, если можете для меня, а слушателю, я надеюсь, не обидится.
Да, я сказал, что из-за границы невозможно организовывать какие-то мероприятия в России, и от этой иллюзии, чем быстрее избавиться политик, тем лучше, потому что из-за границы можно только навредить, подставить людей, это всегда выглядит плохо, не нужно пытаться из-за границы организовывать митинги. Эта история, она уже закончилась, и если кто-то там, одно дело, если кто-то их будет организовывать из России, этого человека будет здорово поддержать, но быть организатором каких-то таких процессов из-за границы, это, на мой взгляд, просто безответственно. Первый тезис. Второй тезис – из-за границы возможно работать со смыслами, то есть подготавливать, то есть давать обществу, да, версии того будущего, которое России доступны, в альтернативу тому будущему, который строит Владимир Путин. И как раз вот работа со смыслами, она, мне кажется, ну, достаточно важной. И что-то, что из-за границы сегодня делать гораздо легче, нежели из России. В частности, потому что в России даже лоялистам сегодня быть все труднее и труднее. Мы видели, что происходит с Артемием Лебедевым, например, который вот уже просит прощения у Екатерины Мизулиной.
Михаил, смотрите, вот тут с вопросом, да, вот вы говорите, да, и критикуете антивоенное движение, да, которое, ну, например, на ваш взгляд, слишком радикализировалось. Но ведь какой-то смысл, да, в том, что они говорят, ну, он есть или, во всяком случае, понятен. Эти люди видят единственную возможность. Они тоже, мне кажется, ставят своей целью победу над путинским режимом, создание прекрасной России. Но единственный способ, как к этому можно сейчас двигаться реально, они видят в военном поражении Владимира Путина. Путин будет терпеть вот тяжелое поражение на фронте, люди будут недовольны, экономика покатится к черту, и тогда, да, путинский режим упадет, и, может быть, откроется окно возможностей. Я понимаю эту логику примерно так. Я понимаю, что вы с ней не согласны. Можете объяснить, почему? Да, и что можно взамен поставить? Какой путь к изменению России?
Ну, во-первых, это совершенно как бы абсурдный тезис, потому что история не знает, наверное, ни одного примера, где страна, которая разгромно проиграла в войне, оказалась в лучшем положении, нежели она была до войны. То есть пример, который приводит...
Ну, вам там, приведут пример Германии.
Ну да, приведут пример в Германии. Германия, которая... Победа над Германией была благом для мира. Но сама по себе Германия, как бы, наверное, все-таки вот тот урон, который ей был нанесен, он все-таки был очень серьезный.
Ну, вам скажу, что зато через 50 лет Германия, вот смотрите, какая замечательная стала, прогрессивная, богатая и хорошая.
Ну, я бы поставил это тоже под сомнение относительно того, насколько сейчас хорошо жить в Германии, да, то есть страна, которая славилась тем, что в ней все работает по расписанию, своей пунктуальностью и выверенностью, сегодня не может наладить движение поездов, это может быть избитый немножко тезис, да, но он от этого менее верным не становится. Европа, в принципе, сейчас находится в кризисе, и, скажем так, то переосмысление событий 20 века, которое сейчас происходит, не в последнюю очередь вина и ответственность политиков, которые этот кризис сегодня пытаются игнорировать. Поэтому история, в принципе, не знает примеров, где страна выиграла от поражения.
Немножко другая тема, но я думаю, что все-таки мы любим спорить, что Германия в итоге, там, не знаю, в 80-х, 90-х годах, конечно, Германия, там, по сравнению с Советским Союзом или там с возникающей Россией, уровень жизни в Германии был намного выше, да, страны проигравшей, чем страны победителей.
Ну, да, но не по причине проигрыша в войне это произошло, а по причине того, что...
Закончить свои, да, какое-то...
Так. Не по причине проигрыша в войне в Германии стало жить хорошо, а по причине того, что, в принципе, как бы и...
Да, в общем, у нас есть понятное, нарисованное... Так. Михаил, мне пишут, что, кстати, у вас плохая связь, но, может быть, это неправда.
У меня плохая связь, я могу переключиться, но...
Сейчас, мне просто вылезло в зуме такое сообщение, что, что у вас красное это, но... Сейчас слышим друг друга. Все, мы, к сожалению, беседовать. В этот момент все повисло, это грустно. Угу. Замечательно. Давайте все-таки возвращаясь вот к этому моменту. Есть антивоенное движение, рисует примерно такую картину. Военное поражение Путина, возможность создания, может быть, в далеком будущем, прекрасной России будущего. Вы говорите, что эта ситуация абсурдная. Можете действительно продолжить объяснять, почему. И все-таки главное, я бы вас попросил, а какой другой вариант, да, условно говоря, того, чтобы путинская диктатура закончилась, и чтобы Россия встала на какой-то, ну, чуть более симпатичный путь.
Ну, для начала должна появиться, собственно, национальная оппозиция. То есть люди, которые выступают против режима Владимира Путина, не с позиции защиты интересов других стран, а с позиции защиты интересов России. Без этого как бы никакой прекрасной России будущего построить невозможно. Это что-то, что Алексей Навальный, например, очень хорошо понимал, что-то, что гораздо хуже понимает его команда. В принципе, мне кажется, команда Алексея Навального воспринимает те черты Алексея Навального, которые влюбляют вовлекали в него его сторонников, как, собственно, проблемные. Это как бы любопытно сейчас наблюдать, то есть прям непонимание феномена Навального его ближайшим окружением. Вот. Но что касается оппозиции, да, она должна, во-первых, стать национальной, во-вторых, должна начать концентрироваться на том, как спасти Россию, а не на том, как спасти Украину, потому что о спасении Украины думает уже огромное количество народу, и российских политиков там никто не ждет.
Вот, да, я понимаю, тезис, просто, опять же, появление национальной оппозиции. Ну, вот эта национальная оппозиция появляется за границей. Ну, они там что-то говорят про санкции, не санкции, действительно, на внутреннюю ситуацию в России практически не могут повлиять. Да, у Путина, у людей, остающихся в России, все равно гораздо больше каких-то инструментов. То есть, фактически, что сделать, можно там, да, чуть-чуть ослабить, попробовать санкции, сказать какие-то добрые, правильные вещи, еще что-то. Но как-то конкретно что может изменить, кроме военного поражения? Да? И то есть что остается?
Смотрите,
пока Путин умрет,
что-то
произойдет. То есть как бы здесь вопрос, я так понимаю, что вот проблема вот этих вот людей, они утыкаются, потому что они не видят другого варианта.
Нет, не то, проблема этих людей, что они пытаются...
Убийство
проблема
многих людей... россиян. Не видят другого варианта.
Проблема как... этих людей... Проблема этих людей заключается в том, что они хотят принести Россию в жертву своему политическому будущему. Это что-то, что я считаю абсолютно недопустимым. И вот вы говорите, что можно делать из-за границы. На самом деле, действительно, из-за границы было бы здорово, чтобы люди, там, вхожие в кабинеты, ну, в начале войны объяснили, да, что те санкции, которые были введены против российского общества, они помогут Владимиру Путину мобилизовать и общественное настроение вокруг себя, и экономику вокруг себя. Собственно, все то, что я пытался донести со своей не очень большой трибуной. И вот очень жаль, что такого человека с большой трибуной тогда не оказалось. Какие-то вещи людям, находящимся за границей, возможны. Что доступно, да, что человеку за границей недоступно, это на самом деле какая-то такая большая политическая карьера в России. И я вижу, как люди, которые всю жизнь видели себя как большими политиками, которые уже видели себя там в каких-то министерских креслах, просто отказываются с этой реальностью смириться. Да, если окно возможностей откроется, если кому-то удастся вернуться в Россию, это политическое будущее, возможно, у такого человека окажется. Но... Но до тех пор, пока вы находитесь за границей, вам нужно как бы смириться, ну, с ограниченным спектром доступного вам поведения. Если вы с этим не миритесь, если вы пытаетесь принести Россию, въехать в Россию на белом Абрамсе, там, в результате, или там на каком-нибудь американском истребителе, ну, в таком случае вы часть оккупационного правительства, да, и вы снова уже не российский политик, вы Россию приносите в жертву своим амбициям. Мне это кажется недопустимым.
Тогда давайте я упрощу немножко свой вопрос. Каким вы видите сценарии, ну, более-менее вероятные, для того, чтобы все-таки там, путинская диктатура, да, и вот война закончились, и Россия, ну, во всяком случае, перестала быть вот такой агрессивной страной с посадками, войнами и, ну, в общем-то, определенным бесправием, да, и авторитаризмом?
Ну, я в 2021 году написал, когда Алексея Навального посадили, написал текст «Путин победил», потому что мне действительно кажется, что вот в рамках сложившегося консенсуса силового в России у общества очень небольшое есть пространство для какого-то маневра, чтобы себя защитить, к сожалению. Так бывает, да, мы знаем страны, которые в такое стабильное состояние входят, и сделать что-либо становится практически невозможно. Белоруссия такой страной является, Северная Корея такой страной является. На самом деле Советский Союз являлся такой страной. И какие-либо перемены, они могут начаться не благодаря там долбежке снаружи, а благодаря каким-то процессам, которые происходят изнутри. В России, да, нет открытой какой-то политической жизни, но при этом политические процессы происходят. Мы видим, как постепенно внутренние конфликты, да, приводят к тому, что вчерашние союзники Кремля постепенно сами становятся изгоями. Я не просто так сделал сейчас акцент на конфликте, который возникает между Мизулиной и Артемием Лебедевым. Кажется, ну, как бы фигуры третьей величины, кого они интересуют, Артемий Лебедев вообще не политик, но на самом деле пространство, да, дискуссии, оно сужается, оно постепенно начинает сужаться даже среди лояльных Кремлю людей, максимально лояльных, таких как Артемий Лебедев, и постепенно это может привести к какому-то открытому конфликту. Как эти конфликты выглядят, мы видели в Советском Союзе, они были подковерными, были какие-то разные там части Политбюро, сейчас это называют башнями Кремля. Этот конфликт происходит, и в момент какой-то переломной, либо болезни Владимира Путина, либо какого-то еще катаклизма, часть злоупотребления, которое сегодня происходит, будет пересмотрена, и это приведет к возвращению какой-то политической жизни в России. Да, обидно это слушать, находясь за границей, но как же так, вот вы предлагаете ничего не делать? Нет, я предлагаю не вредить в данном случае. Потому что если вы не можете смириться с тем, что у вас сейчас хороших ходов недоступно, то вы будете делать плохие. А делая плохие ходы, вы похороните не только свое политическое будущее, но и на самом деле политическое будущее тех людей, которые хотели бы России помочь, но в итоге будут с вами ассоциированы, будут вами замазаны. Не нужно этого делать.
Ну, вы, наверное, не будете спорить, что если Путин будет побеждать в этой войне, и сейчас, не знаю, захватит все, что он там хочет, да, дойдет до Киева и так далее, это лишь укрепит его позицию.
Ну, если Владимир Путин, позиция
плохой, соответственно, его позиции будут не такими устойчивыми.
Понимаете, тут вы находитесь немножко в плену вот этого либерального дискурса, что Путин какое-то такое уникальное зло, если от Путина избавиться, то обязательно на его место придут какие-то приятные люди с приятными улыбками, которые вам будут автоматически нравиться больше, чем он. Но это не так. И вопрос, который нужно задаваться...
Я никому так не думаю.
Так, а если вы так не думаете, да, то к чему все эти разговоры про военное поражение? Потому что разгромного военного поражения не будет. Ядерные державы, они разгромное поражение, в принципе, не терпят. Может спровоцировать какой-то внутренний конфликт, который приведет к чему? Который приведет к тому, что люди, обладающие там, частными военными компаниями, мы только что видели поход Пригожина, да, которые обладают... какой-то контролем за силовыми органами, они будут первыми претендентами на то, чтобы сменить Владимира Путина. А что им будет противопоставлять условный Илья Яшин? Что им будет противопоставлять условный Владимир Карамурза? Им как бы с чем они собираются приезжать в Россию, чтобы спорить с этими людьми? Поэтому тезис, который я много лет продвигаю, который, мне кажется, не наиболее важным, и на самом деле это причина, почему Путин отрезал оппозицию от участия в выборах, почему он выдавливает, в принципе, оппозицию за границу, это что в России к власти прийти может только тот человек, который обладает широкой сеткой связи, да, который может что-то предложить разным группам интересов, которые в России представлены, от олигархов до силовиков, у которых у нас несметное множество, до региональных элит, который сможет предложить себя в качестве консенсусной фигуры. Есть ли сегодня в оппозиции такие люди? Мне кажется, таких людей сегодня в оппозиции нет. Поэтому в этом заключается, на самом деле, главная политическая победа Путина, а не в том, что он всех репрессировал, в том, что людей, которые обладают необходимыми связями, чтобы мобилизовать вокруг себя страну, удержать вокруг себя страну, у общества не осталось. Это причина, почему Немцова убили, кстати.
В общем, мне кажется, что примерно понятна ваша позиция по этому вопросу. Давайте вот про еще один момент, связанный с такими вот внутриполитическими вопросами. У нас тут все-таки в сентябре уже выборы губернатора Петербурга будут проходить. Очередной раз будут избирать Беглова, да, в общем, тут в целом интриги-то никакой нету, что будет происходить. Как вы считаете, ну вот, выборы есть, процедура существует, да, как ни крути, там, как-то кто-то на участке пойдет, кто-то будет наблюдателем, муниципальные, кстати, будут выборы, откуда срезали практически всех оппозиционных кандидатов. Что делать с этими выборами? Как вам кажется, стоит ли вообще обращать на них внимание какое-то, участвовать, пытаться использовать эту процедуру? Или мы оказались в той точке, когда, ну, по сути, все это уже бессмысленно?
Мой ответ на этот вопрос не изменился за последние годы. Я считаю, что в выборах нужно участвовать, если вы видите для себя такую возможность, и наблюдать за ними необходимо, потому что это один из способов как раз завести какое-то количество связей, завести какое-то дополнительное количество знакомств для того, чтобы в будущем чувствовать себя более уверенно. Но власть России сменится, конечно, не в результате выборов, по крайней мере, не в результате демократических выборов, это, мне кажется, сегодня очевидно. А если говорить про выборы Беглова, то, ну, они в лучшие времена, в общем, выборами не являлись. Мы помним, да, как Беглов стал губернатором Санкт-Петербурга, а уж в 2024 году говорить об этом совсем смешно.
Какие-то попытки оппозиции проводить акции вот как был Полсин против Путина, да, не знаю, делать что-то против Беглова или какие-то в будущем подобные же вещи проводить. Имеет смысл?
Если вы готовы к тем рискам, которые это за собой повлечет. Я считаю, что каждый поступок имеет смысл, если вы считаете его для себя важным и необходимым. Если вы готовитесь вот к тем рискам и к тем посадкам и знаете, как вы будете, например, использовать ту беду, которая с вами произойдет. Да, вот моя позиция по политзаключенным всегда была. В чем она заключалась? Что есть люди, которые могут свое политическое заключение использовать для усиления своего там, морального авторитета, для усиления своих политических позиций. Вот на Илье Яшину это удалось. Да? Это всегда был колоссальный риск, но это был риск оправданный, потому что было понятно, по крайней мере, на что он рассчитывает, какую позицию это ему дает. Есть люди, которые становятся заключенными и не могут в принципе никакой политической выгоды из этого извлечь, про них забывают, они становятся никому не интересными. Это превращается просто в личную бытовую трагедию. Вот мой совет всем, кто не понимает, как вы будете себя вести в заключении, всем, кто не понимает, как использовать тюрьму как трибуну, вот лучше не лезть на рожон, потому что вы просто станете хворостом в не своей... Вы просто станете разменным материалом и как бы пожалеете о том, что с вами произойдет.
Mm-hmm. А еще тогда вопрос, вот тут нам уже приходят, я вообще-то все тоже так еще поглядываю, да, на ситуацию на Ближнем Востоке, да, вот все ждут Иран, что он вроде бы должен ударить по Израилю, различные...
Так, это я сейчас или это вы исчезли? Это у Арсения проблема или у меня? Я просто не знаю, стоит мне...
Слышно ли меня?
Что? Да, вот вы так, пропадали только что. Я, кажется, да? Да-да-да. Ага. Повторите этот вопрос.
Иран грозит ударом. Собственно, есть ощущение, что возможна эскалация конфликта, серьезный военный конфликт. Как вы вообще считаете, разговоры страшно идут о том, что если Иран доделает ядерную бомбу, вообще черт знает, что будет происходить, да, не ударит ли он ядерной бомбой по Израилю, в частности. Как вы видите вообще развитие, насколько на весь мир повлияет?
Ну, я в целом считаю, что мы не прошли самую страшную точку, то есть самое страшное еще, к сожалению, впереди. И вот все те маленькие конфликты, которые сегодня постепенно тлеют в разных частях света, они в итоге сложатся в какую-то большую войну, потому что мир большой войной бредит. Слишком большой конфликт, количество конфликтов накопилось, у которых нет какого-то мирного разрешения. Я понимаю, что за последние там, 40 лет сложилось впечатление, что мир уже повзрослел, да, и большие войны остались в прошлом, но именно вот такие настроения как раз и подталкивают к тому, что большая война в итоге происходит. Поэтому мой вопрос, он неутешительный. Я не хочу сказать, что в итоге конкретно сейчас вот это противостояние между Израилем, Ливаном, да, и Ираном, большая война случится, но это все вот часть тех процессов, которые к большой войне приведут. И мой прогноз, да, вот я такие вещи делать не люблю, что в течение лет 20, к сожалению, я думаю, большая война будет.
Ядерная?
Ну, как бы такие прогнозы я делать не готов, но смотрите, в мире, да, не только на Ближнем Востоке, не только в России, не только в Европе, во всем мире сейчас сложилась ситуация большого политического несогласия разных групп населения. Мы видим, что происходит в Великобритании, да, где вот эти вот массовые митинги антииммиграционные и погромы, которые за этим последовали. Это проблема, которая подтачивает английскую политику на протяжении десятилетий уже. Никакого разрешения, никакого выхода из этого конфликта так и не появилось. Мы видим в Соединенных Штатах поляризацию общественную, да, где между избирателями демократов и между избирателями республиканцев растет пропасть взаимопонимания. Мы видим в России, да, конфликт, который сейчас возник с Украиной, который также тлеет, и тоже непонятно, окей, мирными переговорами это закончится, но, в общем, многие, мне кажется, справедливо считают, что это будет не конец какой-то военной истории в регионе. Мы видим, как то же самое происходит в Азии, потому что внутренние конфликты Китая, они гораздо менее понятны западному западному наблюдателю, но и экономический кризис, который там постепенно накаляется, и внутреннее противостояние внутри коммунистической партии Китая, они тоже подтолкнут в какой-то момент к войне. Поэтому мой прогноз заключается в том, что вот я не вижу, да, как какой-либо из этих конфликтов может быть разрешен не силовым путем. Это страшно.
Михаил, это минута вот остается будущее, буквально. Ждет. Где, на ваш взгляд, будет тогда безопаснее всего? Где и как спасаться?
В Латинской Америке, я думаю. Латинская Америка живет в 20 веке, а в 21 еще не вошла.
Спасибо. Михаил Светов, насколько я понимаю, как раз-таки в Латинской Америке. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто смотрел.
И Веснин. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, поделитесь видео, поддержите наш канал донатом. Тут это все на YouTube рассказано, как это можно сделать. Спасибо за то, что поддерживаете. И берегите себя. Все. Всем спасибо. Всем пока.
Спасибо большое. Все хорошо. Пока.